Глава первая. Жил на свете парень, который целыми днями вытряхивал из волос букашек. Терпя от них неслыханные мучения, он простоял как-то 8 часов под горячим душем, и все равно букашки оставались в волосах и вообще на всем теле. Через месяц букашки завелись в легких. Не в силах ничего другого делать и ни о чем другом думать, он начал исследование жизненного цикла букашек и с помощью энциклопедии попытался определить, какой конкретно тип букашек его одолевает. К этому времени букашки заполонили весь дом. Он проработал массу литературы и, наконец, решил, что имеет дело с тлёй. И с тех пор не сомневался в своем выводе, несмотря на утверждение знакомых, мол, тля не кусает людей. Бесконечные укусы превратили его жизнь в пытку. В магазине 7-11, одной из точек бакалейно-гастрономической сети, раскинутой почти по всей Калифорнии, он купил аэрозоли «Рейд», «Черный флаг» и «Двор на замке». Сперва опрыскал дом, затем себя. «Двор на замке» подействовал лучше всего. В процессе теоретических поисков тот парень выделил три стадии развития букашек. Во-первых, они были с целью заражения занесены к нему теми, кого он называл людьми-носителями. Последние не осознавали своей роли в распространении букашек. На этой стадии букашки не обладали челюстями или мандибулами. Он познакомился с этим словом в результате многонедельных академических изысканий. Весьма необычное занятие для парня, работавшего в мастерской тормоза и покрышки на смене тормозных колодок. Люди-носители таким образом не испытывали неприятных ощущений. У него появилась привычка сидеть в углу своей гостиной и с улыбкой наблюдать за входящими людьми-носителями, кишащими тлёй в данной некусательной стадии.
«Ты чего скалишься, Джерри?» — спрашивали они.
А он просто улыбался. На следующей стадии букашки отращивали крылья, или что-то типа того, в общем, какие-то специальные отростки, которые позволяли тлям роиться. Таким способом они распространялись, попадая на других людей. Особенно на Джерри. Теперь эти твари так и клубились в воздухе, в гостиной и во всем доме. Джерри старался не вдыхать их. Больше всего ему было жаль собаку. Он видел, как зловредные насекомые садятся на нее, покрывая сплошным ковром. И тоже наверняка попадают в легкие. Джерри чувствовал, что бедный пес страдает не меньше его самого. Может, отдать его кому-нибудь, чтобы не мучился? Нет, решил он, нет смысла. Собака все равно заражена, и букашки останутся при ней. Иногда он брал собаку под душ, стараясь отмыть и ее. Но душ не приносил облегчения. У Джерри сердце разрывалось от мук животного, и он повторял попытки снова и снова. Пожалуй, это было самое тяжелое — страдание бессловесной твари.
«Какого черта ты торчишь под душем с чертовой собакой?» — спросил однажды Чарльз Фрэк, приятель Джерри, застав его за этим занятием. «Я должен извести тлей», — ответил Джерри, вынося Макса из душа и доставая полотенце.
Чарльз Фрэк изумленно смотрел, как он втирает в шерсть пса детский крем и тальк. По всему дому валялись баллончики аэрозолей, бутылки талька и банки крема. Большей частью пустые. Каждый день их требовалось невероятное количество.
«Я не вижу никаких тлей», — заметил Чарльз. «Какая такая тля? В конце концов, она тебя прикончит», — мрачно буркнул Джерри. «Вот что такое тля. Ее полно в моих волосах и на коже, и в легких. Боль невыносимая. Мне, наверное, придется лечь в больницу. Как же это я их не вижу?»
Джерри отпустил собаку, закутанную в полотенце, и встал на колени перед ворсистым ковриком.
«Сейчас покажу», — пообещал он.
Коврик кишел букашками. Они повсюду скакали и прыгали вверх, вниз, одни повыше, другие пониже. Джерри искал самую крупную особь, так как его гости почему-то с трудом могли их рассмотреть.
«Принеси мне бутылку или банку. Там, под раковиной», —
Потом я отволоку их доктору для анализа».
Чарльз Фрэк принес банку из-под майонеза. Джерри продолжал поиски, и, наконец, ему попалась тля длиной в дюйм, подпрыгивающая, по крайней мере, на 4 фута. Он поймал ее, бережно опустил в банку, завернул крышку и торжествующе спросил.
«Видишь?»
«У-у-у-у», протянул Чарльз Фрэк, широко раскрыв глаза.
«Ну, здоровая. Помоги мне отловить еще для доктора», — попросил Джерри.
«Само собой», — сказал Чарльз и тоже опустился на колени. За полчаса они набрали 3 полные банки букашек. Фрэк, хоть и новичок в таких делах, поймал, пожалуй, самых крупных. Все это происходило в июне 1994 года в Калифорнии, в одном из дешевых, но пока не покосившихся домов из пластика, давным-давно брошенных добропорядочными. Джерри еще раньше покрыл окна металлической краской, чтобы не проникал солнечный свет. Комнату освещали горящие круглосуточно яркие лампы. Ему это нравилось. Он не любил следить за ходом времени. Так можно было сосредоточиться на важных делах, не боясь, что тебе помешают. Например, ползать сколько угодно на коленях по ковру, наполняя букашками банку за банкой.
«А что мы получим?» — спросил Чарльз Фрэк. «В смысле, за них положена премия или как? Док отвалит монету?» «Мой долг — найти способ лечения», — сказал Джерри.
Боль, не ослабевавшая ни на минуту, становилась невыносимой. Он так и не привык к ней и знал, что никогда не привыкнет. Его охватило непреодолимое желание снова принять душ.
«Слушай, друг», — выдохнул Джерри, разгибая спину. «Ты продолжай, а мне надо отлить. И вообще...»
Он двинулся в ванную. «Ладно». Чарльз неловко повернулся, стоя на коленях, покачнулся, но не выпустил очередную тлю из рук и затолкал ее в банку. Координация у него пока еще была неплохая. А потом добавил неожиданно.
«Джерри, эти букашки... Мне от них как-то не по себе. Я не хочу оставаться здесь один».
Он поднялся на ноги.
«Трусливый ублюдок».
Задыхаясь от боли, выдавил Джерри, остановившись на секунду на пороге ванной.
«А ты не мог бы...»
«Я должен отлить».
Он захлопнул дверь и крутанул кран.
«Мне страшно!»
В панике завопил Чарльз Фрэк. Его голос был едва слышен из-за шума воды.
«Тогда пошел нахрен!»
Заорал Джерри и ступил под душ. «На кой черт нужны друзья?» — с горечью подумал он. «Какой в них смысл?»
«Эти сволочи кусаются!»
— закричал под дверью Чарльз.
«Да!»
— ответил Джерри, втирая в волосы шампунь.
«Я так и думал!»
Он помолчал.
«Можно я помою руки, выйду с банками на улицу и подожду тебя снаружи?»
«Дрянь паршивая!» С горькой яростью подумал Джерри, но не ответил, а продолжал мыться. Ублюдок не заслуживал ответа. «К черту Чарльза Фрэка! Надо заниматься собой, своими собственными проблемами. Огромными, смертельными, неотложными. Все остальное подождет. Скорее, скорее, откладывать нельзя. Все остальное не важно. Вот только собака. Как быть с Максом?» Чарльз Фрэк позвонил одному типу, у которого, как он надеялся, мог быть запас.
«Можешь дать мне 10 смертей?»
«Да у меня хоть шаром покати, самому позарез нужно. Ты свистни, если набредешь на что-нибудь».
«А что с поставками?»
«Не знаю, может, накрыли».
Чарльз повесил трубку и по пути от телефонной будки, никогда не делая закупочных звонков из дома, до машины быстро прокрутил 1 глюк. В этой фантазии он ехал мимо дешевой аптеки Трифти и увидел колоссальную витрину. Бутылки медленной смерти, банки медленной смерти, склянки и канистры, и бидоны, и цистерны медленной смерти, миллионы таблеток и капсул, и доз медленной смерти, смешанный с рапидами, наркотик из группы стимуляторов, и барбитуратами, и психоделиками. психоделические наркотики. И гигантская вывеска. Низкие-низкие цены. Самые низкие в городе. На самом деле в витрине Трифти никогда ничего не было. Только разные гребешки, кремы, дезодоранты и прочая дрянь. Но, готов поспорить, думал Чарльз, выезжая со стоянки на портовом бульваре и вливаясь в послеобеденный поток, что там в кладовке под семью замками лежит медленная смерть, чистая, ни с чем не смешанная. 50-фунтовый мешок. Любопытно, когда и как доставляют 50-фунтовые мешки препарата S? Бог знает откуда, может, из Швейцарии, может, вовсе с другой планеты, где у ребят башка варит. Должно быть, привозят товар рано поутру, с охраной зловещего вида, вооруженной лазерными винтовками. «Только попробуй посягнуть на мою медленную смерть», — подумал он, представив себя на месте охранника. «И я тебя испепелю». А что? Ведь препарат S запросто может входить в состав любого разрешенного лекарства. Если, конечно, оно чего-нибудь стоит. Щепотка здесь, щепотка там, по секретной эксклюзивной формуле, которую изобрели где-нибудь в Германии или Швейцарии. Хотя все это чушь, конечно. Власти хватали любого, кто продавал, перевозил или глотал препарат S. Так что аптеку Трифти, да и вообще все аптеки, давно бы уже тогда разбомбили, выкинули из бизнеса или хотя бы оштрафовали. Скорее только оштрафовали бы. У них наверняка есть лапа где надо. С целой сетью больших аптек не так-то просто справиться. В общем, ничего там нет, кроме обычного хлама. На Чарльза напала хандра. В его загашнике осталось всего 300 таблеток медленной смерти. Зарыты на заднем дворе под камелией, той самой гибридной, с шикарными крупными цветами, которые не боятся жаркого солнца. «Только недельный запас», — подумал он с тревогой. «А что потом, когда они закончатся?» «Чёрт! А что будет, если запас кончится у всех в Калифорнии и Орегоне? В один и тот же день? Опаньки!» Самый крутой глюк-ужастик, какой только мог привидеться наркоману. У всех в западной части Соединенных Штатов одновременно кончается запас часов так в 6 утра в воскресенье, когда добропорядочные еще только одеваются, чтобы идти в свою долбанную церковь. Картина маслом. Первая епископальная церковь в Пасадене, 8:30 утра, воскресенье, всеобщие ломки. «Возлюбленные прихожане, вознесем молитву Господу, дабы облегчил он муки тех, кто бьется на своих постелях в ожидании дозы. Аминь!» Все становятся на колени. Но прежде чем он явится с новым запасом... Черно-белое. Цвет полицейской машины. Что-то явно заподозрили. Они выехали со стоянки и держались рядом, пока без мигалки и сирены, но... Может, я виляю? Или еще что? Подумал он. Распроклятые легавые меня засекли. Хотел бы я знать, что им не понравилось. Коп. Фамилия?
«Фамилия?»
Никак не приходит в голову.
«Не знаешь собственной фамилии?»
Коп подмигивает своему напарнику.
«Этот парень совсем забалдел».
«Не расстреливайте меня здесь!»
Взмолился Чарльз Фрэк в своем глюке, вызванном видом черно-белой машины.
«По крайней мере, отвезите меня в участок и расстреляйте там, подальше от глаз».
«Чтобы выжить в этом фашистском полицейском государстве, — подумал он, — надо всегда знать фамилию, свою фамилию, при любых обстоятельствах. Первый признак, по которому они судят, что ты наширялся, если не можешь сообразить, кто ты, черт побери, такой. Вот что, — решил Чарльз. Подъеду-ка я к первой же стоянке. Сам подъеду, не дожидаясь, пока начнут сигналить, а когда они остановятся, скажу, что у меня поломка. Это им дико нравится, когда ты отчаиваешься и сдаешься. Валишься на землю, словно выдохшийся зверюга, и подставляешь свое беззащитное брюхо. Так я и сделаю». Так он и сделал. Принял вправо и остановился у тротуара вплотную к бордюру. Патруль проехал мимо.
«Зря это я. В такой поток машин трудновато будет опять вписаться».
Чарльз выключил зажигание.
«Посижу-ка я так»,
— решил он.
«Дам волю альфа-волнам, поблужу по разным уровням сознания или понаблюдаю за девчонками. Изобрели бы биоскоп для возбужденных. К черту альфа-секс-волны. Сперва коротенькие, потом длинные, длиннее, длиннее, пока не зашкалит. Впрочем, все это ерунда. Главное — найти кого-нибудь, у кого есть таблетки. Надо пополнить запас. Не то я скоро полезу на стену. И вообще ничего не смогу делать. Даже сидеть вот так. Не только забуду, кто я такой, но и где я, и что происходит».
«Что происходит?» — спросил он себя. «Какой сегодня день? Если б знать, какой день, все было бы нормально. Постепенно пришло бы и остальное». Среда. Деловая часть Лос-Анджелеса. Впереди один из тех гигантских торговых центров, окруженных стеной, от которой отскакиваешь, словно резиновый мячик, если у тебя нет кредитной карточки, и ты не можешь пройти в электронные ворота. Карточки, разумеется, Чарльз не имел, и потому знал, на что похожи магазины там внутри только по рассказам. Наверное, там есть все на свете, хорошие вещи для добропорядочных, в основном для их жен. Вооруженные охранники стояли у ворота и проверяли каждого, кто шел с карточкой. Не украдена ли она, не куплена ли с рук, не подделана ли. Толпы людей входили и выходили, но, рассудил Чарльз, большинство наверняка шли просто поглазеть на витрины. Не может такого быть, чтобы столько народу имели монету или им приперло покупать что-то в это время. Еще рано, всего третий час. Вот вечером другое дело. Все витрины залиты светом. Он не раз видел этот свет снаружи, настоящую радугу разноцветных огней. Парк развлечений для великовозрастных детишек. Магазины по эту сторону ворот, где требовалась кредитная карточка и не было вооруженной охраны, ничего особенного собой не представляли. Только самое необходимое — обувь, телевизоры, булочная, мелкий ремонт, прачечная. Девушка в короткой синтетической курточке и обтягивающих брюках бродила от лавки к лавке. Волосы классные, но лица не видно. Непонятно, хорошенькая или нет. Фигурка ничего себе. Вот она задержалась у витрины с кожаными вещами, достала кошелек и стала вглядываться в него, напряженно что-то высчитывая. «Сейчас войдет и попросит что-то показать», — подумал Чарльз. «Так и есть». Впорхнула в магазин. Мимо прошла другая девушка, в легкой блузочке, на высоких каблуках, волосы серебристые, вся наштукатурена. «Хочет выглядеть постарше», — отметил он. Еще небось школу не окончила. После нее не было ничего стоящего, и Чарльз снял резинку, закрывающую бардачок, достал пачку сигарет и настроился на станцию, передававшую рок. Раньше у него был кассетник, но однажды, изрядно нагрузившись, он оставил его в машине. Естественно, когда вернулся, того и в помине не было. Сперли. Вот к чему приводит безалаберность. Осталось только паршивое радио. Когда-нибудь и его стянут. Ничего, можно достать другое. Подержанное, практически за так. Да, и все равно машине пора на слом. Маслосъемные кольца ни к черту, компрессия упала, очевидно, запорол двигатель. Прогорели клапаны, когда гнал по шоссе домой с полным грузом травки. Под кайфом он порой начинал психовать, не из-за копов, а потому что боялся, что грабанет кто-нибудь из своих. Какой-нибудь вконец ошизевший торчок, которого ломает. Проплыла девушка, невольно обращавшая на себя внимание. Черные волосы, хорошенькое личико, открытая рубашка и застиранные белые брючки. «Да я ее знаю», — подумал Чарльз. «Это Донна, подружка Боба Арктора». Он вылез из машины. Девушка окинула его взглядом и зашагала дальше. Чарльз пошел за ней. «Наверное, решила, что я хочу ее потискать», — подумал он, пробираясь сквозь толпу.
«Ничего себе шлепает! Уже едва видно!» Оглянулась. Лицо уверенное, спокойное. Большие глаза, взгляд оценивающий. Прикидывает, догоню ли. «Если не поспешу, то вряд ли. Ходит она неплохо». На углу толпа встала перед светофором. Машины бешеным потоком выворачивали справа. Однако девушка продолжила идти быстро и с достоинством, лавируя между ними. Водители смотрели на нее с возмущением, но она никак не реагировала. Дождавшись сигнала «Идите», Чарльз нагнал ее и окликнул.
«Донна!»
Она не замедлила шага.
«Разве ты не подружка Боба?»
— спросил он, забежав вперед, чтобы заглянуть ей в лицо.
«Нет»,
— отрезала девушка. «Нет», — и пошла прямо на него. А Чарльз попятился и отступил, потому что в ее руке появился короткий нож, нацеленный ему прямо в живот.
«Пошел вон»,
— сказала она, продолжая двигаться вперед без тени колебания.
«Это же ты, я тебя видел»,
— растерялся Чарльз. Нож был едва заметен, блестела лишь узкая полоска лезвия, но он знал — это нож. Она запросто пырнет его и пойдет дальше. Чарльз попятился, возмущенно пытаясь объясниться, и отошел в сторону, а девушка зашагала дальше, не говоря ни слова.
«Черт!»
— пробормотал он, глядя ей в спину.
«Точно Донна!
Она просто сразу не въехала. Испугалась, наверное, подумала, что он станет приставать. Надо быть поосторожнее, когда подходишь на улице к незнакомке. Они все теперь хорошо подготовлены. Через многое прошли.
Дерьмовый ножичек. Девушке не стоит такой носить. Любой парень спокойно может вывернуть ей запястье и направить нож на нее. И я бы мог, если бы в самом деле ее хотел», — подумал Фрек, раздраженно стиснув зубы. «Я точно знаю, это она, Донна».
Возвращаясь к машине, Чарльз заметил, что девушка остановилась, сразу выделившись из толпы пешеходов, и молча смотрит на него. Он осторожно приблизился.
«Как-то ночью...»
— начал он.
«Я, Боб и еще одна цыпочка слушали старые записи Саймона и Гарфункеля. А ты...»
Она тогда набивала капсулы высококлассной смертью. «Эль прима нумеро уно» — смерть. Потом раздала по дозе каждому, и мы закинулись все вместе, все, кроме нее.
«Я только продаю», — объяснила она. «Если я начну глотать их сама, то проем весь доход».
«Я думала, что ты собираешься сбить меня с ног и трахнуть», — сказала девушка.
«Нет». «Просто хотел подвезти. Прямо на дороге?»
— спросил Чарльз ошарашенно.
«Среди бела дня? Ну, может, в подъезде или затащить машину?»
«Но ведь мы с тобой знакомы», — возмутился он.
«Да и Арктер меня бы просто пришил». «Я тебя не узнала».
Она сделала шаг вперед.
«Я близорука. Надо носить линзы»,
— посоветовал Чарльз. «У нее очаровательные, большие, темные, теплые глаза», — подумал он. «Значит, она не сидит на игле».
«Были у меня линзы. Но как-то раз на вечеринке одна упала в чашу с пуншем. Пунш с кислоткой. Упала на самое дно, кто-то, наверное, зачерпнул ее и проглотил. Надеюсь, бедолага словил кайф. Линза обошлась мне в 35 баксов».
«Так что, подбросить тебе?»
«Ты меня трахнешь в машине».
«Нет», — сказал Чарльз.
«Не смогу, у меня в последнее время проблемы. Наверное, что-то подмешивают в травку. Какую-то химию». «Ловко придумано. Однако меня не проведешь. Все меня трахают», — призналась она. «Во всяком случае пытаются. Такова наша доля. Я сейчас сужусь с одним парнем за сексуальное домогательство. Хочу получить возмещение ущерба в 40 тысяч».
«А как далеко он зашел?
«Схватил меня за грудь».
«За 40-то тысяч?» Они направились к машине.
«У тебя есть что-нибудь на продажу?»
— спросил Чарльз.
«Дела совсем паршивые. Я на нуле, практически на полном нуле. Взял бы даже несколько штук, если поделишься».
«Попробую достать».
«Только закидывать, я не шевеюсь». «Ладно», — задумчиво произнесла Донна, опустив голову. «Но сейчас их трудно достать. Почти все вышли. Ты, наверное, заметил». «Много не смогу, хотя...»
«Когда?» — нетерпеливо прервал ее Чарльз. Они подошли к машине, он открыл дверцу и сел. Донна села с другой стороны рядом с ним.
«Послезавтра, если я свяжусь с одним парнем».
«Чёрт», — подумал он, — «послезавтра».
«А раньше никак? Может, сегодня вечером получится?» «Не раньше, чем завтра».
«И почём?»
60 за сотню».
«Ничего себе!» — скривился Чарльз. «Обдираловка».
«Вещь суперкласс. Я брала у него раньше. Совсем не то, к чему ты привык». «Можешь мне поверить, они того стоят. Я вообще брала бы только у него, если бы могла. Да, у него не всегда есть. Понимаешь, он только что вернулся с юга и выбирал товар сам, так что качество отличное. И не нужно ничего платить вперед, деньги потом, когда все будет у меня. Я тебе верю».
«Я никогда не плачу вперед.
«Иногда приходится».
«Ну ладно. Можешь достать хотя бы сотню».
Чарльз попытался быстро прикинуть, сколько он сумеет реально купить. «За два дня, пожалуй, удастся найти 120 баксов и взять у нее 200. Если тем временем подвернется что-нибудь повыгодней у других поставщиков, то о ней можно и забыть. Вот почему хорошо не выкладывать монету вперед».
«Тебе еще повезло»,
— добавила Донна, когда Чарльз завел двигатель и выехал на дорогу.
«Через час я должна встретиться с одним типом, и он, наверное, взял бы все, что я раздобуду». «Тогда бы тебе не повезло. Твой счастливый день».
Она улыбнулась, и Чарльз улыбнулся в ответ.
«Хорошо бы поскорее».
«Постараюсь».
Донна открыла сумочку и вытащила маленькую записную книжку и ручку.
«Как мне с тобой связаться?» «Да, кстати, я забыла, как тебя зовут?»
«Чарльз Б. Фрек».
Он продиктовал ей номер телефона, не своего, разумеется, а одного друга из добропорядочных, который передавал ему подобные послания. И она тщательно записала его.
«С каким трудом она пишет, еле царапает, и чему только их учат в школе, почти неграмотные все. Зато хорошенькая. Едва умеет читать и писать? Плевать, что у тёлки важно, так это красивые сиськи».
«Я тебя, кажется, припоминаю»,
— сказала Донна.
«Кажется. Я вообще не очень помню тот вечер, я тогда в стороне держалась. Помню только, как набивала порошок в маленькие капсулы от Либриума. Я еще просыпала часть на пол».
Она задумчиво посмотрела на него.
«А ты вроде парень ничего. Будешь потом брать еще?»
«Спрашиваешь»,
— ответил Чарльз Фрек, прикидывая, как бы успеть найти товар подешевле. «В любом случае, дело в шляпе. Счастье, — подумал он, — это знать, что у тебя есть травка». Людские толпы, солнечный свет, вся дневная суета скользили мимо него, не касаясь. Он был счастлив. Паршивые копы вдруг сели ему на хвост, и посмотрите, как повезло. Совершенно неожиданный новый источник препарата С. Что еще нужно человеку? Теперь можно смело рассчитывать на 2 недели, почти полмесяца жизни. 2 недели. Его сердце возликовало, и Чарльз на мгновение ощутил дурманящий аромат весны, врывающийся в окна машины.
«Поедешь со мной к Джерри Фабину? Я отвожу ему шмотки в федеральную клинику номер 3, его забрали вчера ночью. Беру понемногу, а то вдруг его выпишут и придется переть все назад».
«Лучше мне с ним не встречаться», — сказала Донна.
«Ты его знаешь, Джерри и Фабина?»
«Джерри думает, что именно я заразила его букашками».
«Тлёй».
«Тогда он не знал, что это тля». «Лучше мне не лезть. В прошлый раз он как с цепи сорвался. Все дело в рецепторных зонах мозга. По крайней мере, я так думаю. И в правительственных бюллетенях так объясняют».
«Это лечится?»
«Нет».
«В клинике обещали свидание. Говорят, он, пожалуй, мог бы...»
Чарльз повел рукой.
«Ну, не то чтобы...»
Он снова сделал жест рукой. Ему трудно было сказать такое о своем друге. Дуна бросила на него подозрительный взгляд.
«Уж не поврежден ли у тебя речевой центр? В твоей, как там ее, затылочной доле?»
«Нет», — ответил Чарльз энергично.
«А вообще какие-нибудь повреждения?»
Она постучала себе по голове.
«Нет, просто, понимаешь, ненавижу эти чертовы клиники. Однажды я навещал парня, он пытался натирать пол. То есть, я имею в виду, он просто не мог понять, как это делается. Что меня достало, так это то, что он все равно старался. Не просто час или два. Через месяц, когда я опять пришел, он все еще пытался снова и снова, так же, как и в первый раз, когда я его видел. Никак не мог взять в толк, почему у него не получается. Я помню его лицо, он был уверен, что сделает все правильно, если поймет, наконец, в чем его ошибка. И постоянно спрашивал, что я делаю не так? А объяснить ему ничего было нельзя, то есть они там объясняли, я объяснял, а он никак не мог понять.
Я читал, что рецепторные зоны в мозгу обычно отказывают раньше всего.
Спокойно проговорила Донна, разглядывая соседние машины.
Смотри. «Впереди один из тех новых Porsche с двумя двигателями».
Она возбужденно указала пальцем.
«Ух ты!»
«Я знал парня, угнавшего такой Porsche», — сказал Чарльз. «Вывел машину на Риверсайд, разогнался до 75 и в лепешку. Въехал прямо в какой-то трейлер. Думаю, он его и не заметил. У него немедленно пошел глюк». Он сам за рулем Porsche, но трейлеры замечает вообще все на свете и все на шоссе. Риверсайд в час пик, безусловно, замечают его, такой стройный, широкоплечий, неотразимый чувак в новеньком Porsche, делающем 200 миль в час. И полицейские беспомощно разевают вслед рты.
«Ты дрожишь?»
— сказала Донна и опустила руку ему на локоть.
«Какая нежная рука, прямо мурашки по коже. Притормози».
«Я устал», — пожаловался Чарльз. «Две ночи и два дня считал букашек. Считал и засовывал в банки. А когда мы на следующее утро понесли их в машину, чтобы показать доктору, там ничего не оказалось. Пустые банки». Теперь он сам почувствовал свою дрожь, заметил, как трясутся руки на руле.
«Ничего, ни в одной чертовой банке. Никаких букашек. И тогда я понял. Я понял, черт побери. До меня дошло. Джерри испекся. Ошизел».
Воздух больше не пах весной. Мучительно потянуло принять дозу препарата С. К счастью, у него был еще небольшой походный запас в бардачке, и он стал искать парковку, чтобы остановиться.
«Ты сам хорош», —
сказала Донна. Голос девушки звучал отстраненно, она как будто ушла в себя. Наверное, ее достала его дурацкая езда, скорее всего. У него вдруг пошел новый глюк. Перед глазами возник большой припаркованный Пантеак, стоявший задним мостом на домкрате. Домкрат опасно накренился, длинноволосый мальчишка лет 13. Взывая о помощи, пытался удержать машину. Они с Джерри и Фабином выбежали из дома. Чарльз схватился за дверцу со стороны водителя, пытаясь открыть ее, чтобы поставить на тормоз, а Джерри в одних брюках и босиком, со спутанной после сна шевелюрой, обежал машину и голым белым плечом, никогда не видевшим солнца, шиб мальчишку, откинув его в сторону. Домкрат наклонился еще больше, и машина упала задом на землю. Мальчишку не задело.
«Слишком поздно было тормозить»,
— выдохнул Джерри, пытаясь откинуть засаленные волосы с глаз и часто мигая.
«Не успели бы».
«Он в порядке?»
— крикнул Чарльз Фрэк. Сердце его бешено колотилось.
«Да».
Джерри стоял рядом с мальчиком, пытаясь отдышаться.
«Черт!»
— яростно заорал он.
«Я же говорил тебе! Подожди, сделаем вместе!»
«Идиот!
Когда домкрат падает, тебе не удержать в руках 2 тонны веса».
Его лицо исказилось от гнева. Парнишка выглядел несчастным и виновато смотрел в землю.
100 раз тебе твердил».
«Я хотел нажать на тормоз», —
попытался объяснить Чарльз Фрэк, прекрасно осознавая собственную идиотскую ошибку, столь же большую, что и у мальчишки, и столь же смертельную. «Он взрослый человек, не справился с ситуацией. Теперь я понимаю». И тут глюк оборвался. Это оказалось вполне реальное воспоминание, они тогда все жили вместе. У Джерри сработал инстинкт, иначе мальчишка валялся бы под понтиаком с перебитым позвоночником.
«Я спал»,
— пробубнил Джерри уже в уютном сумраке дома.
«Первый раз за 2 недели букашки дали мне нормально заснуть. 5 дней я вовсе не спал, только бегал из угла в угол. Я уж было думал, что они совсем ушли из дому, куда-нибудь к соседям. А теперь я их снова чувствую. Меня снова обманули. 10-й раз. Или 11-й.
Голос Джерри звучал уже спокойнее, не сердито, а скорее озадаченно. Он протянул руку и дал мальчишке хороший подзатыльник.
«Эх ты, тупица! Если домкрат не держит, сразу давай дёру. Забудь о машине, даже не пытайся удержать её».
«Но, Джерри, я боялся, что ось...»
«К чёрту ось! К чёрту машину! Речь идёт о твоей жизни!»
Все трое прошли через тёмную гостиную. Глюк воспоминания о давно прошедшем вспыхнул в последний раз и погас навеки.